Урок краеведения. Ведет Сергей Пономарев.
Добрый вечер. Сегодня в России отмечается День заповедников и национальных парков. И у нас в студии гости, директор Государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Николаевич Добролюбов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И заместитель директора по экологическому просвещению Оксана Юрьевна Якушева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас поздравляю с профессиональным праздником.
Спасибо.
Эта дата, наверное, выбрана была не случайно. 11 января. Александр Николаевич, с чем это связано?
Ну, это связано было, прежде всего, с тем, что в этот день был организован первый заповедник России. Это был Баргузинский заповедник. Создан он был с целью сохранения популяции баргузинского соболя.
Это Байкал?
Это Байкал. Предварительно была экспедиция, которую возглавлял такой очень известный в России ученый Доппельмайер. Еще в 2014 году они обследовали эту территорию, выяснили состояние популяции баргузинского соболя и дали рекомендации по организации этого заповедника.
Но это еще было до советской власти, это 1916 год.
Да. Вот ныне существует 110 заповедников и 56 национальных парков. Сюда надо добавить заказники федерального уровня, но это тоже ОПТ, то есть это тоже система охраняемых территорий, их 60. И плюс еще добавить сюда надо так называемые памятники природы, которых меньше, ну их 17 штук, но это все та же система охраняемых природных территорий.
Оксана Юрьевна, вот надо немножко пояснить, что заповедник – это полностью охраняемая территория,
да.
А вот национальные парки, заказники, здесь уже более свободный вход.
Да, национальные парки тоже имеют структуру свою, есть ядро, которое тоже, как и в заповеднике, оно неприкосновенно. И есть территории, которые могут использоваться в качестве туристических маршрутов, там разрабатывают, отдыхающие могут там быть. Заповедники тоже сейчас проходят у нас экскурсии, но они в основном в охранной зоне заповедника.
Но что касается заказника, это, наверное, вот Александр Николаевич, это более охотничье, наверное, хозяйство, да?
Ну, в большей степени заказники – это зоологические заказники, хотя есть, конечно, и ботанические в меньшей степени. Ну да, в основном это нацеленные на охрану животного мира территории.
Ну, а памятники природы – это нам еще достались от Советского Союза, в частности, на территории Пензенской области.
В общем-то, да. Более такая свободная, что ли, система охраны территории. То есть, там нету своей управляющей структуры, как, допустим, в заповеднике национальном парке есть администрация, есть научный отдел. Памятник природы, как правило, принадлежит, ну, скажем, если это лесной памятник природы, то это управление лесами или Министерство лесного хозяйства курирует их. Если это степные, то это могут быть памятники природы, которые, ну, какой-то сельхозформирование управляет ими. Как правило, это разносторонние по своей направленности, по своей охране территории. Это могут быть даже отдельно стоящий какой-нибудь дуб назван памятником природы.
Кстати, национальная программа была не так давно. Но какие деревья можно объявить вот такими памятниками природы. И в частности, в Пензенской области несколько таких вот памятных деревьев есть. В частности, на территории музея-заповедника Тарханы.
Ну да. Вот, так сказать, система охраны таких отдельно стоящих деревьев или каких-то уникальных объектов, она восходит к периоду, когда Петр I еще в 1703 году издал указ об охране вот таких объектов уникальных. То есть, эта система, она вот более 300 лет уже существует.
2019 год, он юбилейный год, вот, в частности, для вашего заповедника.
Вдвойне вообще, юбилейный.
Да, вдвойне. Вот давайте об этом расскажем. Ведь исполняется...
Да, исполняется, во-первых, 30 лет самому заповеднику, потому что 26 июля постановлением правительства Российской Федерации была выделена территория в Пензенской области для заповедания.
Одна территория, у нас
пять участков. Был образован заповедник.
Но на базе, будем так говорить, да, еще третьего заповедника в России,
да,
все правильно, после Баргузинского, Астраханского заповедника,
да,
потом был
Пензенский. Такой Пензенский заповедник, который состоял вот из участка Поперечинская степь, он вошел в состав нашего заповедника. И 100 лет как раз с момента заповедания Поперечинской степи, который, собственно говоря, открыл, описал Спрыгин.
И вот этот год как раз он юбилейный, то есть он практически весь будет проходить под этими лозунгами. 100 лет Поперечинской, заповеднику степи, да. Поперечинская степь, и 30 лет уже заповеднику Приволжская лесостепь. Ну вот мы уже подошли как раз непосредственно к нашим заповедным территориям.
Как я только что сказал, да. У нас 5 участков. Все они достаточно разнообразны по составу растительности животного мира. Это верховье Суры, начнем с самого крупного. Это действительно верховье реки Суры, там, где мы граничим с Ульяновской областью, где Сура начинается и, в общем-то,
там несколько километров
там Ульяновской области всего, да. Километр 3, наверное, от нашей границы, начало вот Суры.
Очень хорошее, красивое место.
Да.
И там обустроенное, кстати.
Периодически школьники выезжают из Пензенской области со всякими экскурсиями, которые организует либо Русское географическое общество, либо ПГУ. Там действительно, да, обустроенное место, можно посетить эту территорию, посмотреть, где Сура начинается.
А вот в чем особенность лесного участка?
Особенность его вот, за счет того, что там именно протекает река Сура, то есть его водоохранное значение очень высоко, этого участка. Те леса, которые растут на этой территории, а это так называемая возвышенность Сурская шишка, это отрог Приволжской возвышенности, его еще где-то в 22-м году просил заповедовать Семенов Тяньшанский.
То есть так?
Да, вот так было. То есть и фактически вот заветом этого человека, ученого, верны оказались пензенские ученые, которые посодействовали созданию заповедника Приволжской лесостепи, включению верховья Суры в его состав.
Ну, это самый большой участок, а далее?
Да, значит, по площади этот участок самый большой, всего-то 6300 гектаров. Остальные участки гораздо меньше, но если говорить об их ценности, то нужно сказать, что, собственно говоря, создавался наш заповедник Приволжской лесостепи с целью, прежде всего, сохранение степных наших участков. Та же Поперечинская степь, которая всего-то 252 гектара, но это 252 гектара на водоразделе, то есть на возвышенности между двумя, так сказать, истоками рек, Арчиды и Хопра.
Вот если территориально, где находится Поперечинская степь?
Это фактически на границе двух районов, Пензенского и Каменского районов.
Рядом с селом Поперечное, да?
Да, рядом с селом Поперечное, а ниже по рельефу там другое село, Пустынь. Вот между ними получается наш участок на возвышенности.
Он же ведь ни разу не распахивался, да, этот участок?
Ну, не совсем верно. То есть, часть какая-то этой территории, она распахивалась. То есть, Спрыгин, когда описывал эту территорию, она была не распаханная и гораздо большая по площади. Но та территория, которая вошла в состав заповедника, она распахивалась еще до Спрыгина. До сих пор на космических снимках видна
борозды, наверное, да?
Борозды, то есть межа между наделами, которые, по всей видимости, выделялись крестьянам. И такая сеточка видна на половине как раз вот нашей Поперечинской степи. Но это поскольку 100 лет заповеднику, Спрыгин описывал еще раньше это, в 1889 году. То есть эти межи существуют уже порядка 200 лет. И там, что интересно, структура растительности, она, конечно, менялась, потому что многие годы там ее использовали как сенокос, как выпас для домашних животных, в частности, овец. И в зависимости от того, каково было использование этой территории, менялась, естественно, и структура растительности. Сейчас она уже более-менее стабилизировалась, вот эта ситуация, то есть восстановилась растительность, но при этом существуют определенные проблемы, которые характерны для всех степных заповедников. Это отсутствие пресса крупных копытных. То есть нету тех животных, которые выедали бы эту траву. И остаток...
Застой получается такой.
Застой, да. Застой, да. Получается, что накапливается подстилка, она не успевает перегнивать, там создается гидротермический режим определенный, который способствует тому, что степь постепенно начинает превращаться как бы в луг, то есть олуговение этой степи. Для этого нужны животные, которые бы съедали эту траву. Стадо лошадей бы пустить туда, а его нету, негде взять.
Вот видите, какая проблема. Оксана Юрьевна, этот участок как раз заповедника Приволжская лесостепь, она наиболее описана с научной точки зрения. Были защищены диссертации. Как сейчас ведется научная работа?
Наши научные сотрудники, да, изучают. У нас и флористы есть, и орнитологи, и тереологи, которые как раз занимаются изучением
и растительности, животного мира, животного этой территории.
Ведутся летописи природы каждый год. Все наблюдения, все научные сотрудники публикуют своих летописях природы.
Не только в летописях природы, труды. Но труды выходят заповедникам. Мы почти ежегодно выпускаем посвященный какому-нибудь из участков заповедника том трудов, где публикуем материалы.
Вот, кстати, канун вот юбилея был изготовлен макет почтового конверта «Поперечинская лесостепь».
Это наша инициатива была.
Но потому что это все-таки юбилей, уже. Да. 100 лет – это все-таки такая дата, которая действительно требует такого широкого массового освещения.
Это же был первый степной заповедник России.
России. И этот конверт должен выйти вот уже в этом году.
Да,
да, в январе.
Ну, вот рядом с Поперечинской степью находится еще один участок.
Ну да, относительно недалеко. То есть, если по прямой взять две точки, то 22 километра между Поперечинской степью и Островцовской лесостепью.
И он уже, так и называется, да?
Да, такой уникальный участок, который раньше был памятником природы и назывался Дикий сад. Его описал еще в 1901 году, вот, а потом, по-моему, в 1903 году были опубликованы эти данные. Келлер такой. Ботаник известный. Но, по всей видимости, в тот момент он не застал того, что мы сейчас видим. Сейчас часть территории занята лесокустарниковым комплексом, как мы его называем. То есть, эта степь как бы переходит вот в этот комплекс через кустарники, такие как терн, миндаль, вишня степная, а дальше идут
заросли. Это самосев получается, да?
Ну, самосев – это такое лесотехнический термин, скорее, да? А тут, скажем так, ну, идет процесс залесения, да, за счет того, что вот эти вот растения, то есть, древесно-кустарники, растительность, она более агрессивная, она распространяется и заходит в том числе на степь.
То есть, вот это тоже интересно.
Это интересный процесс, который наблюдают многие годы вот, сотрудники бывшего педуниверситета, в частности, Александра Александровна Чистякова этим много лет занималась, Новикова. То есть, там наблюдения ведутся в течение нескольких десятилетий. То есть, не 30 лет, как заповедник существует, а гораздо раньше начато.
И, наверное, вот этот участок наиболее посещаем, да, вот для студентами, школьниками, наверное.
Да, да как вот. Раз здесь у нас находится экологическая тропа.
И вышка даже там, да?
Да, смотровая вышка и сурки. Вот в этом году мы очень активно будем делать стенды на
обустраивать
экотропу. У нас будут здесь стенды информационные для того, чтобы можно было посмотреть, кто здесь обитает. Несколько стендов будет посвящено растительности, животному миру и даже обитателям почвы.
Потом там, что будет интересно для посетителей, мы сделали профили животных. То есть берется фотография, и по этой фотографии вырезается конструкция. Потом наклеивается эта фотография. То есть издалека будет такое впечатление, что где-то там в кустарниковом комплексе лось стоит, там кабан или заяц. То есть это довольно стандартная сейчас система организации экологических троп, поскольку, вы понимаете, что животных в природе увидеть сложно. Для этого надо либо специально много дней сидеть в засаде, чтобы увидеть там пробегающую косулю или лося, который выглянул там из кустов. А здесь мы даем возможность людям увидеть хотя бы профили этих животных.
А вышка для чего была?
А вышка была сделана специально для того, чтобы можно было с нее наблюдать сурков. Там же история такая, возвращаясь к Поперечинской степи, я напомню, что Прыгин, описывая эту степь, он отметил, что на этой территории жили сурки. И на тот момент, когда Спрыгин описывал Поперечинскую степь, сурка уже не было. Причем местные жители сказали, что примерно 100-150 лет, как уже не существует на этой территории животных.
И вот вы решили, наверное,
восстановить.
Восстановить.
И мы с 2014 года занимаемся, 2014-го, восстановлением популяции сурка в этом районе. И вышка сделана для того, чтобы можно было посетителям наблюдать этих животных.
Прижились?
Да. Ну, порядка 25, наверное, сурков живет.
То есть, сейчас зимуют, да?
Да, зимуют уже несколько лет, размножаются. То есть, у них каждый год появляются щенки. И мы хотим продолжить эту работу. Надеюсь, что мы сумеем найти средства на это и провести дополнительную работу по реакклиматизации, как это называется, сурка, в том числе на Поперечинской степи.
Вот, кстати, эмблема Пенинского заповедника, вот это какое животное изображено?
Вообще-то это не сурок.
Это хомяк, да?
Это хомяк.
Вот можно было, наверное, изменить или как?
Ну, теперь уже знаете, обратной дороги нет.
Но он встречается, хомяк?
Да, конечно. То есть,
вот в лесных участках, наверное,
говоря, да? Выбран-то был в качестве эмблемы заповедника, потому что это типичный лесостепной вид. Угу. Он в лес далеко не идет. Это на границе, вот на переходе между лесом и степью его места обитания. И Поперечинская степь, Островцовская, они заселены этим видом хорошо.
Ну, давайте вернемся на восток Пензенской области. Там как раз находятся еще два участка, да? Вот мы как раз три представили. Давайте назовем это Кунчерская степь, которая
Кунчерская
тоже древняя.
Лесостепь. Лесостепь. Да, потому
правильно,
что
да?
Изначально там тот же Спрыгин написал степной участок. Но когда создавали заповедник, то решили, что нужно взять весь вот этот комплекс, весь переход от степи к широколистному дубовому лесу, и площадь взяли порядка 1000 гектаров, там 1031 гектар общая площадь, в которую входит около 200 гектаров – это степь, собственно говоря, а остальное – это лесные территории.
Территориально это район?
Это стык Неверкинского и Камешкирского районов, и кусочек еще и Кузнецкого примыкает.
Также распахивался участок?
Я думаю, что практически это не распахивалось, хотя сама Кунчеровская степь – это водораздельная, то есть на таком, на поднятии.
Поэтому сложнее было проводить сельскохозяйственные работы,
я думаю,
да?
Что там пахали, потому что есть в составе вот этой территории небольшие площади, которые явно были распаханы, потому что есть эта межа оставшаяся, когда распашка была, но большая территория самой степи, она не распахивалась, там же даже аэродром был. Во время Великой Отечественной войны это был так называемый аэродром подскока, где были самолеты, истребители боевого охранения Пензы, то есть близлежащих городов крупных, Саратова, Ульяновска. Потом это сельхозавиация использовала эту площадь, потому что, ну, ровная поверхность, совершенно ровная. То есть, благодаря вот такому использованию территория сохранилась, можно сказать, не распахивалась. И потом там почвы другие. То есть, вообще, Кунчеровская отличается от других наших степных участков тем, что здесь растительность такого более южного типа. Это скорее можно увидеть в степях, которые в Саратовской области, более южные сухие степи. А Кунчеровская, благодаря тому, что тут особая почва. В большей степени здесь присутствует в механическом составе почвы песок. Песок легко пропускает влагу, поэтому склоны Кунчеровской степи сухие, и тут есть уникальные растения, которых практически нет в Пензенской области нигде, кроме Кунчеровской. То есть редчайшие виды.
Вот в прошлом году моя коллега Несса Романова делала сюжет об уникальной птице, которую видели, в частности, в Кунчерской степи. Вот об этом расскажите, Оксана Юрьевна.
Ну, это у нас орнитолог наша Ирина Петровна. Она охотилась вообще за дрофой и как бы хотела увидеть дрофу, потому что
районе,
встречи...
в том районе, кстати,
да, да, дрофа, да, были встречи, хотя они уже давно были порядком. В кадр попала птица. Ирина Петровна обрадовалась. Вот, говорит, сейчас я докажу всем, что дрофа существует. Но оказывается, когда при ближайшем рассмотрении увидели, что это совсем не дрофа. Ну, можно сказать, это птица более редкая для нашей территории. Это стрепет, да, это стрепет. Он даже не внесен в Красную книгу. Почему? Потому что не считается обитателем Пензенской области.
То есть Красную книгу нашей области как-то?
Да, пока он не, да, 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 региональную Красную книгу не занесен.
Единственный случай, когда стрепеты отмечали, то есть в ближайшие годы, если взять, это 60-е годы. И, в общем-то, с тех пор никто никогда не видел стрепета на этой территории.
Ну, это, может быть, случайно просто, как говорится,
ну,
залетело?
Трудно сейчас пока сказать. Будем смотреть.
Наблюдать.
Да, наблюдать.
Смотреть,
возможно,
да.
Это, ну, орнитологу повезло. То есть, на ловца и зверь бежит. Поэтому она сумела сфотографировать. А в действительности, может быть, этот вид уже достаточно долго на этой территории встречается. Либо на пролете, может быть, даже и гнездящийся. Но стрепет такая птица, которая кочует. Кстати сказать, в материалах по Поперечинской степи Спрыгина отмечалось, что в этом районе стрепет обитал, кроме дрофы, еще и стрепет.
Еще один участок остался, это также недалеко от Кунчерской степи.
Это Барок. Барок. Это излучина реки Кадады. Это территория, которая охранялась еще в те времена, когда заповедника не было, поскольку лесники здесь отметили целый ряд так называемых плюсовых деревьев, это сосны. Ну, по возрасту они, может быть, не такие уж и старые, там, ну, лет, может быть, 120-150, но они уникальны в том плане, что это очень хорошие по своему генетическому материалу деревья. У них высокий прямой ствол, практически он без сучков. И в свое время лесники брали даже материал с этих сосен, брали черенки для того, чтобы
размножать,
прививать, размножать. Да. То есть генетика этой группы сосен, которые живут на территории Барка, очень интересная генетика, очень важная для такой работы, связанной с размножением, получением каких-то ценных деревьев.
Я, конечно, понимаю, что заповедники – это территории закрытые, но все равно, наверное, местные жители заходят на территорию,
ну, да, периодически, конечно, бывают такие случаи, хотя мы, сказать, стараемся ограничивать посещение этих территорий такими неконтролируемыми группами людей.
А возможно ли вот там собирать валежник там, или ягоды, грибы?
Ну, это ж, да, вот Оксана пояснить.
Нет, на территории, конечно, заповедника запрещен и сбор ягод, и грибов, и охота, и рыбалка. Все это, конечно, запрещено. Но
невозможно, вот, наверное, вот, да, проследить.
Инспектора у нас работают, да, да? Работают на местах инспектора, которые каждый день патрулируют территорию. Со своим отделом мы проводим большую работу по пропаганде знаний.
Вот и как раз и жители сел привлекаете.
Да, я хотела рассказать немножечко об этом. У нас было несколько выездов, которые были запланированы вместе с библиотекой имени Лермонтова. Был такой вот у нас проект, который назывался «Путешествие библиомобиля по заповедным местам». Мы взяли именно села, которые были расположены ближе к участку, нашему юбилейному, так скажем, участку, которому мы 100 лет будем отмечать. Это села Пензенского района и Калышлейского района. И вот мы с сотрудником библиотеки посещали эти села и рассказывали детям о уникальности природы, о том, что нужно ее охранять, как беречь, и о правилах поведения на заповедных участках. То есть со своей стороны мы вели такую вот пропагандистскую работу, так скажем, пропаганду о том, как нужно, можно себя вести в заповеднике.
Надо сказать, что вообще отдел экологического просвещения изначально создавался вот с этой целью. Главная задача была пропаганда вот идеи охраны природы среди местных жителей, тех людей, которые живут рядом с территорией заповедника и у которых в свое время как бы эту территорию изъяли, ведь они же пользовались ей, не собирали грибы, охотились там, ягоды собирали, трава готовили, и вдруг в какой-то момент им запретили посещение этой территории. Всегда в таких случаях возникают конфликты с местным населением, и через экологическое просвещение, через работу прежде всего с детьми, удается воздействовать уже и на взрослое население, объясняя им, с какой целью созданы вот эти заповедные территории.
Вот связь вашего заповедника с другими заповедниками России. То есть вы обмениваетесь материалами, наверное, каждый год,
да,
у вас выходят сборники, да?
Мы ездили в командировку в Хвалынский национальный парк, где выступали, Саратовская область, да, и выступали на научно-практической конференции, где у нас был пленарный доклад. Мы обменивались опытом с сотрудниками.
А за рубежом-то известен наш Пензенский заповедник?
Конечно.
Да.
Приезжал специалист из Германии. Этот человек, он всю жизнь посвятил изучению бобров именно в Европе. И известный специалист. Он, в общем-то, сам как бы напросился приехать к нам в заповедник, потому что есть некая группа научных сотрудников в заповеднике у нас, которые занимаются проблемой именно вот бобра.
Он увидел их?
Он не только увидел, конечно, он пофотографировал, он был счастлив, поскольку его привезли по всем бобровым местам. Он даже открытку сделал, то есть выпустил в Германии открытку, на которой ствол березы, погрызенный бобрами, то есть вот раздавал эту открытку на очередном конгрессе по бобрам в Европе. То есть очень интересный человек в плане того, что он многосторонний такой. Он помимо того, что он занимается изучением вот бобров, он очень хороший художник, он гитарист профессиональный, то есть выпускает свои какие-то альбомы. И человек очень общительный, простой в общении, в общем-то, не доставил нам никаких хлопот, хотя мы, так сказать, напряглись, поскольку тут иностранец приезжает, да, вроде как какие-то
сложности. Так, главное, он получил то, что хотел.
Да, конечно.
Общались на смеси немецкого, русского и английского.
Да. Ну, он, в общем-то, человек, который посетил по России не один заповедник, он, в общем-то, объездил несколько заповедников, именно где обитают бобры, то есть, поскольку его эта тематика интересует, этот вид животных. Но поскольку мы уже несколько лет работаем совместно с финнами по программе, которая направлена на обработку многолетних рядов наблюдений. То есть летопись природы заповедника, которая ведется, это то место, куда в течение года собирающийся материал потом помещается и обрабатывается через несколько лет. Но из-за того, что многие заповедники вот этой вот работой не справляются, то есть материал колоссальный, там 50 лет, 60 лет информации собиралось, массив данных огромный, а финны подтянули своих математиков к этой проблеме, и они помогают нам обработать этот материал и потом опубликовать его за рубежом в крупных международных изданиях.
Вот мы большое внимание сейчас в Пенископусе уделяем туризму. Вы, наверное, тоже включаетесь в эту программу привлекательности региона?
Ну, мы стараемся, конечно, войти в эту программу, но прежде всего нужно создать инфраструктуру.
О котором вы как раз говорите,
да? О которой мы говорим, да, потому что нужно же создать то, что можно показать людям непосредственно там в природе на участке.
Ну, как раз Островцы – это как один из пилотных вариантов, да, таких получается, да?
Там, собственно говоря, и задумано было вот первый выпуск тех же сурков с той целью, что в дальнейшем можно было этих животных показывать, поскольку это, пожалуй, единственный вид животных, который активен днем, который такой фотогеничный, и его можно показать посетителям, в отличие от кабанов, там, лис и прочих, которые...
Ну, по крайней мере, бинокль можно увидеть.
Конечно,
да. Подойти к норам.
Мы говорим, что сегодня как раз день заповедников и национальных парков. Вот в соседнем регионе есть национальный парк, вот в Ульяновской области там тоже что-то наподобие организовывается,
да,
дендропарк. А вот есть ли перспектива развития национального парка в Пензенской области?
Перспективы-то есть, конечно, только для этого надо, чтобы сама Пензенская область
выступила,
да, с инициативой. Но, к сожалению, до 2020 года невозможно ничего сделать, поскольку программа есть уже организации национальных парков и заповедников в России.
Есть ли территории, которые могут войти в национальные парки?
Я думаю, что есть, потому что мы же вместе с Александром Ивановичем Ивановым, известным специалистом по грибам, занимались, подбирали материалы, подбирали территории. То есть, в принципе, предложения это были на эту тему.
Этот год для вас юбилейный, и я знаю, что у вас будет готовиться научная конференция, посвященная вот столетию Пензенского заповедника.
Да, мы хотели бы сделать такую конференцию. Есть там небольшие заминки, проблемы, но, думаю, мы их решим. Где-нибудь к середине лета мы сумеем организовать такую конференцию.
Ну, я думаю, мы расскажем как раз об этом.
Да. Я постараюсь привлечь и международных, специалистов, вот в частности, тех же финнов. Потом у нас есть в Испании человек, который занимается тоже проблемами заповедников. Посмотрим.
Ну и в заключение нашей беседы давайте расскажем о выставке, которая открылась сегодня, если не ошибаюсь, в Лермонтовской библиотеке, да?
Да, в библиотеке имени Лермонтова. Приглашаю всех желающих в гости к нам на выставку, которая как раз посвящена Дню заповедников и национальных парков.
Ну, до этого выставки проходили в музее Ульянова.
Да.
Но здесь больше площадь.
Да, конечно, тут и площадь позволяет разместить большой зал. У нас фотографий уже много, в общем-то, накопилось. И наших сотрудников, и сторонних специалистов по фотографии.
Мы сотрудничаем с детской художественной школой номер один, и они представили нам свои работы.
Потом параллельно ведь еще будет выставка еще и в Кузнецке.
Будет выставка в нашем краеведческом музее, в котором мы тоже принимаем участие. Это выставка водных ресурсов. А поскольку у нас на нашей территории, как уже Александр Николаевич сказал, есть водоохранные объекты, это верховье Суры, это и река Хопёр, то мы участвуем полномасштабно в этой выставке, которая будет посвящена водным ресурсам.
Я благодарю вас, поздравляю вас с юбилейной датой, желаю успехов всему вашему коллективу.
Спасибо.
И напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня были в гостях директор Государственного природного заповедника Приволжской лесостепи Александр Николаевич Добролюбов и заместитель директора по экологическому просвещению Оксана Юрьевна Якушева. Удачи!
Спасибо!
Спасибо.
родных местах ромашкой пахнет ветер, и до травинки вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, и серебристый голос у ручья. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои родные, милые места, а я люблю свои места родные, свои родные, милые места. В родных местах у неба свет синее, в родных местах просторнее луга, стволы берез прямее и стройнее, и разноцветнее радуги дуга. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои родные, милые места, а я люблю свои места.